Шалом, אנחנו לומדים היום שיעור בנושא
Здравствуйте. Сегодняшний урок на тему «Работа в вере выше знания». Можно задавать вопросы и смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на уроке.
Вера выше знания. Когда она нужна нам в особенности? Во времена подъемов, во время падения? Конечно же, мы должны пройти и те, и другие состояния. Из всех собраний собрать все впечатления, положительные, отрицательные. Но когда мы в особенности нуждаемся в вере выше знания, когда мы можем развить ее. Как мы говорили, что вера выше знания — это как бы второй уровень над знанием. То есть, что это свойство отдачи, в котором мы можем находиться при условии, когда высший свет нам светит, дает нам силу веры, силу отдачи. Но это зависит от того, насколько мы стремимся к этому. И в этом вся наша работа. Очень важно в то время, когда человек находится в знании, согласно своему знанию, конечно же, он ничего хорошего не видит, поскольку и мир его таков, и вся жизнь такова, и все ему представляется как какая-то тьма, усталость, когда нет у него никаких сил, полностью беспомощен и нет никакого будущего. И не знает человек, чем он может наполнить себя, от раза к разу все эти состояния становятся все более качественными в отрицательном смысле. И здесь дается место для воздействия окружения, что оно должно восполнить человеку то, чего ему не достает, как мы говорили, что человек должен собрать из окружения все свои положительные силы, отдавать ему, отдавать окружению, насколько он способен. И тогда, в то время, когда он сам опустошается, он получает от окружения наполнение, исправление. И так работать взаимным образом. Каждое окружению, а окружение каждому. И так они раздувают в такой работе возможность окружения, как в подъемах, так и в падениях. Это не то, что мы накачиваем каким-то насосом колесо, когда мы добавляем туда еще воздух, но и недостаток воздуха мы тоже вводим в группу. И наше падение тоже. И так получается в этом нашем общем кли как много отрицательных, так и много положительных сил, и вместе они выстраивают нам, по сути дела, объем кли, положительное и отрицательное впечатление, пока Творец не сможет в правильной связи между ними начать раскрываться, чтобы были между этими впечатлениями, положительными и отрицательными, достаточно различаемых особенностей, в которых мы получаем силу отдачи, что дает и положительные, и отрицательные состояния, и все для того, чтобы раскрыться по отношению к нам. Поэтому это учеба, что делать в те времена, когда нет сил, нет желания, нет пробуждения, и наоборот, когда это происходит противоположным образом, мы должны пользоваться этими состояниями для того, чтобы как можно скорее собрать внутри группы, внутри десятки впечатления, необходимые для раскрытия Творца. И давайте перейдем к нашей теме.
Девятая цитата. Рабаш, третий том, статья «Порядок работы». Сначала возложено на человека верить выше разума в то, что Творец хочет насладить свои создания. И поэтому Творец создал творение, вложив в них желание и стремление получать наслаждение. И такова причина, так как только это является кли получением наслаждения. Поскольку человек наслаждается лишь от того, к чему стремится, а то, к чему нет у него стремления, он может получить, но не наслаждаться этим. Ведь кли наслаждения называется страстным желанием, стремлением и так далее. Но это должно быть выше разума, поскольку когда смотрит он внутрь своего разума, то не находит там, что Творец управляет миром, как добрый, творящий добро, а наоборот. Поэтому говорят, что надо верить выше разума, что это так. И по правде говоря, если управление Творца доброе и творящее добро, то почему это не ощущается внутри разума? Мы изучали, что это сделано по причине исправления, чтобы не было хлеба стыда. Поэтому, пока у творений нет отдающих келим, они не могут увидеть свет и остаются во тьме. И когда человек верит в добро и наслаждение, которое находится выше разума, то он начинает осознавать разумом свое зло. То есть, поскольку он верит в то, что Творец дает так много блага и наслаждения, а также он видит все благо выше разума, тогда приходит к осознанию, то есть ощущает всеми органами своими силу зла, которая находится в получении ради себя. И это препятствует ему получить благо. Получается, что вера выше разума способствует тому, чтобы он ощутил внутри разума своего врага, того, кто мешает достичь ему блага. И таков его принцип. То есть в той мере, в которой он верит выше разума в благо и наслаждение, в той же самой мере он может прийти и к ощущению осознания зла. И ощущение зла впоследствии приводит его к ощущению блага и наслаждения, потому что осознание зла, то, что он чувствует своими органами, приводит к тому, чтобы он исправил это зло. А это происходит в основном с помощью молитвы, когда он просит Творца, чтобы дал ему отдающие келим, называемые слияние, чтобы с помощью этих келим открылась цель в явном управлении. То есть, что не должно быть уже вскрытий, поскольку будут келим, пригодные для получения.
Что это за исправление хлеба стыда? Что это за исправление? Хлеб стыда. Прошу.
Тикун шемонеа мимени...
Исправление, которое не позволяет мне возможность получать в знании.
Да, мы это видим. Любое пробуждение — это словно искра огня, которая загорается и гаснет. Нет у него существования, нет у нее возможности оставаться в нашем желании.
Я не знаю, что такое хлеб стыда.
По всей видимости, это работа выше знания, чтобы была возможность или сила получить, но не в знании.
Это противоречие между тьмой и светом, между тем, что необходимо творению, чтобы получить ощущение, нюансы. То есть это исправление, это путь Творца, дать Творению то, чего у него нет возможности это получить.
Да, это стремление к свойству отдачи, то, что противоположно природе творения. То есть над собой, то, что противоположно его природе, он развивает то, что развивает в нем желание, стремление к чему-то, чего он вроде бы не хочет в своей природе.
Да. И сопротивление природе, которую он раскрывает, которая правит им.
Как мы в нашем мире проходим это исправление, это условие хлеб стыда? Как мы в нашем мире проходим это условие, которое не действует на нас?
Ну, это просто, нужно приобрести экран,
включиться в десятку, забыть о себе.
Ну, верно. Мы, в общем, видим, что не можем получить, не можем наслаждаться. Правило первого сокращения, что невозможно получаться в получающих килим, не действует на нас.
С помощью стремления, это связь между нами. Что такое неэма? Что такое неэма? Кто-то знает?
Я не знаю.
В нашем мире, я думаю, что вследствие того, что мы пытаемся, когда мы прилепляемся к тому, что сказали каббалисты, когда находимся в состоянии, которое называется отдача, пытаемся находиться, получается, что мы притягиваем свет, который раскрывает, чего нам на самом деле не достает, какова наша природа, в чем мы находимся, но нужно на самом деле стремиться к желаемому состоянию.
Есть сила развития и в этом мире. Как правило, развитие в том, что Творец должен прилагать усилия, иногда это против его желания. Что с этим не поможет, не поделаешь. Он не может оставаться в детском саду на всю жизнь, хотя ему там хорошо.
В каком состоянии мы бы были сейчас, если бы не было исправления хлеба стыда? В каком состоянии мы бы были, чтобы мы чувствовали, в каком состоянии находились бы, если бы не было исправления хлеб стыда?
Мы были бы в состоянии бесконечности, но на уровне домаем, не живой, потому что не было бы стыда. Не могли бы получить в том мере, в который Творец хочет дать. То есть получали бы по мере возможности получения. Все было бы хорошо, просто не было бы осознания. То же самое, что сказать, что ничего не было бы.
мы бы были животными, по всей видимости, были бы животными, без желания развиваться. В совершенстве, может быть. Чтобы мы чувствовали без скрытия. Хлеб стыда приводит нас к скрытию. А если бы не было скрытия, что бы мы чувствовали? Что мы получаем все и сгораем от стыда. Да, поэтому есть исправление скрытия. Это понятно?
Ты крашу.
Прочитай еще раз.
Еще раз девятый отрывок, Рабаш, третий том, статья «Порядок работы». Вначале возложено на человека верить в высший разум, в то, что Творец хочет насладить свои создания. И поэтому Творец создал творение, вложив в них и желание, и устремление получать наслаждение. И такова причина, так как только это является кли получением наслаждения, поскольку человек наслаждается лишь от того, к чему стремится, а то, к чему у него нет устремления, он может получить, но не может насладиться этим. По причине того, что кли наслаждения называется страстным желанием, устремлением и тому подобное. Но это должно быть выше разума, поскольку когда он всматривается внутрь своего разума, то не находит там, что Творец управляет миром, как добрый, творящий добро, а наоборот. Поэтому говорят, что надо верить выше разума, что это так. И по правде говоря, если управление Творца доброе и творящее добро, то почему это не ощущается внутри разума? Мы изучали, что это сделано по причине исправления того, чтобы не было хлеба стыда. Поэтому все то время, пока у творений нет отдающих килим, они не могут увидеть свет и остаются во тьме. А когда человек верит в добро и наслаждение, которое находится выше разума, тогда он начинает осознавать разумом свое зло. Другими словами, он верит в то, что Творец дает ему так много блага и наслаждения, а также он видит, что все это благо выше разума. Тогда он приходит к осознанию, то есть он ощущает всеми своими органами силу зла, которая заложена в получении ради себя, и это препятствует ему получить благо. Получается, согласно этому, что вера выше разума способствует тому, чтобы он ощутил внутри разума своего врага, того, кто мешает ему достичь блага. И таков его принцип. То есть в той мере, в которой он видит, верит выше разума, в благо и наслаждение, в той же самой мере он может прийти к ощущению осознания зла. И осознание зла впоследствии подводит его к ощущению получение блага и наслаждения, потому что осознание зла, ощущаемое органами, приводит его к тому, чтобы он исправил это зло. А это происходит в основном с помощью молитвы, когда он просит Творца, чтобы дал отдающие килим, называемые слияние, чтобы с помощью этих килим открылась цель в явном управлении. То есть не должно быть управления в скрытии, так как есть уже килим, пригодный для получения.
Как скрытие помогает нам прийти к раскрытию? Как скрытие помогает нам прийти к раскрытию?
Скрытие обязывает прийти к раскрытию, поскольку если не будет скрытия, то и раскрытия не будет.
Раскрытие — это состояние, в котором мы не могли бы удержаться, как мы говорили раньше, если бы было раскрытие Творца. Невозможно было бы удержать реальность, и мы бы, по всей видимости, развалились бы, но скрытие позволяет сформировать Творца без того, чтобы творение могло сгореть от стыда.
Ну, можно еще сказать, что это возможность постепенно изучать свою природу, исходя из скрытия. С помощью того, что если следовать тому, что говорят каббалисты, получая высшее знание, получим истину, увидим, как действует наше тело, как существует природа. И можно будет научиться, чтобы подойти к возможности выбора, захотеть измениться, захотеть обрести силу отдачи, природу отдачи.
Проблема в крытии, что это помогает развиваться человеку, измениться из того, что есть ощущение более настоящей истины, в которой он не находится, и для этого он должен что-то изменить в своем восприятии. И эта система баланса постепенно помогает ему стремиться к этому.
По сути, вся сила и цель человеческого существования — достичь отдачи. А скрытие помогает ему вырастить, раскрыть такое желание с помощью окружения, света, как мы изучаем. Но только скрытие как таковое может подвести его к этому.
Да, потому что в конечном счете скрытие приводит человека ни к чему иному, как к молитве, к требованию к свету, а свет — это то, что приводит его к раскрытию.
Может, еще это какое-то состояние противоположное противоположному, которое необходимо пройти.
Да, мы должны его пройти, но, как сказали товарищи, просто так я нахожусь в скрытии, это ни к чему еще не обязывает. Должно быть какое-то свечение из более высокого состояния, противоположного скрытию, то, что здесь скрыто, что все мы в отдаче, что все мы одна десятка, объединенный организм. И в тот момент, когда нам светит капля из этого совершенного состояния, мы видим, насколько мы находимся, где мы находимся, и насколько плохо быть в таком состоянии. Это тогда приводит нас к осознанию зла. Мы должны работать над тем, чтобы прийти к раскрытию зла, к осознанию зла. А затем просить у Творца, чтобы Он исправил его, и тогда мы получаем добро. Исправленный келим, где мы раскрываем зло для того, чтобы прийти к крику, к работе, к правильной молитве. Ощущение зла, как он пишет, должно быть ощущением буквально в органах человека, в членах его. Как мы не убежим от этой системы и будем удерживать зло, чтобы это зло было целенаправленным, хотя это будет и ощущаться как зло. Так где будет ощущение зла и где будет ощущение цели? И как мы соберем все эти отрицательные впечатления для того, чтобы по-настоящему обратиться к Творцу, чтобы исправил зло, и тогда будут у нас исправлены келим. Как мы все это делаем? Прошу.
Где накопить все это зло? Ну, я думаю, что, возможно, зло следует вплоть за добром. Это зло появляется только если мы прилагаем усилия в эти вере выше знания. Как пример, который был приведен раньше, когда мы объединены в одно и прилагаем усилия, то тогда находим, что мы совсем обнаруживаемся в другом. Тогда мы должны держаться в едином целом, нет никого кроме него, и это приводит к требованию постижения истинного нашего кли. Это произойдет скоро.
Где накопить зло, где начать исправление? Для этого нам дано окружение. Это не работа для одного человека. Человек не может заниматься своим злом и ничего не может раскрыть. Каббалисты проецируют постижение одного в живую группу, где мы можем сказать, что эта связь является злом и необходимо исправление, и там уже можно делать действия с окружением, которое должно начать создавать общий хиссарон, и начнется изменение в этой связи.
Есть ощущение, что зло — это разделение, а добро — это объединение. Человек приходит к тому, что начинает понимать это, о том, что все устроено на взаимной отдаче, а зло — от ощущения того, что есть разделение в системе творения.
Как бы есть два вида келим, когда один находится пустым в желании получать, который не чувствует никакого наполнения от объединения, вместе с тем развивается какой-то кли отдачи, которая в конечном счете тоже пусто, но строится в человеке, по крайней мере, в период скрытия, как большое стремление и величие цели, которые мы должны дать друг другу, чтобы это держало нас, чтобы мы могли подняться над тьмой, которую мы чувствуем в желании получать.
Это действительно вопрос, где все это накапливается. Ведь если посмотреть на данную секунду, мы не чувствуем все то зло, которое когда-либо ощущали, или то добро, которое когда-либо ощущали. Они и то, и другое скрыто. Не знаю, где это накапливается.
Может быть, в каком-то виде это должно включиться в группу, не в то, что я отделюсь этим злом, но вот это требование, которое приходит в результате этого, должно быть требованием всех. Осознание того, что все выигрывают в этом, потому что это выигрыш — осознать зло.
Да, накопить зло — это особое действие. Место, где это копилось до сих пор, это не место хорошее, доброе, целенаправленное. Нет, оно пустое, действует впустую.
Мы слышали, что зло должно ощущаться в органах, в членах. Может быть, мы эти члены. И, может быть, мы должны почувствовать желание отдавать из того, что товарищи отдают. И тогда будет зло в том, что мы не отдаем. Не знаю, но должно быть какой-то вход в это.
Так создается молитва многих, когда удается это «зло» в кавычках присоединить к общей молитве и к объединению. Вместо того, чтобы каждый был со своим злом и каждый просил за себя, что приведет еще к большим проблемам и скрытию.
Где именно мы можем оторвать зло от того, что добро от того, что это хорошо мне, что было хорошо другим, для отдачи, в отдаче. Как мы отличаем между добром и злом без связи со мной, а чтобы была связь с группой? А иначе как я молюсь? Это ведь только еще усиливает клипот. С помощью чего моя молитва, моя работа над тем, чтобы проградуировать келим, исправить мои келим, приобретает правильную форму чтобы я получил силу отдачи, силу веры. Потому что я пока что все время направлен на то, чтобы было хорошо мне. Как я организую молитву таким образом, чтобы она на самом деле принесла мне исправление. Прошу.
Вопрос был, как я организую молитву, чтобы подвела меня к исправлению. Я думаю, для того, чтобы подвести меня к молитве, я должен захотеть изменений. И только исходя из вклада в вас, то, что каждый так будет действовать. И мы захотим, чтобы каждый пришел к состоянию, исходя из величия Творца и своего пути, и того, что мы делаем, подвести к исправлению. Только так это подействует на меня, и мы захотим это изменение.
Мы не можем совершать действия без получения наслаждения. Мы должны только делать совместное усилие, чтобы создать у нас кли для получения наслаждения от отдачи. И чтобы оно было больше и важнее нашего получающего кли, тогда мы можем создать во внутренней рекламе, которую мы сделаем здесь между нами, важность цели и дать этому изменению важность большую, чем наполнение этого мира, который естественно для желания получать.
Это как бы решение, которое постепенно проникает из сердца в из разума в сердце. Человек начинает соглашаться, почему ему плохо, почему, откуда неудачи. И вдруг все то, что он слышит, окружение, постепенно проникает в него, и он понимает, что должно быть желание быть хорошим для других, быть добрым. Так действует осел.
Желание, невозможность его реализовать, на этом строится молитва. И необходимо, чтобы было желание, и также ощущение того, что нет у меня возможности наполнить то, что в желании.
Десятый отрывок, Бааль Сулам Шамати, 16 статья, «День Творца и ночь Творца». «Сказано горе вам, жаждущим дня Творца. Зачем он вам? День, ведь это тьма для вас, а не свет». И действительно, если человек ждет дня Творца, он ожидает возможности идти веры выше знания, чтобы его вера была настолько сильна, будто он видит и понимает со всей ясностью и очевидностью, что это так, то есть, что Творец управляет миром, как добрый и несущий добро. То есть, не желая человек ясно видеть, как Творец управляет с помощью свойства доброго и несущего добро, потому что видеть означает перестать верить, ведь вера противоречит разуму, и человек поступает против разума, тогда это и называется верой выше знания. То есть верит человек в то, что управление Творца миром как доброго и несущего добро, и то, что люди не видят это, с ясностью, то не говорят Творцу: «Мы хотим увидеть управление как доброго и творящего добро, видеть воочию и видеть своим разумом». А хотят они, чтобы осталось это у них в виде веры выше знания. И тогда они просят Творца, чтобы дал им силы, чтобы видеть с помощью веры настолько сильно, будто бы видели это внутри знания. Другими словами, чтобы не было разницы между верой и знанием. Вот такое состояние и называется у тех, кто желает быть слит с Творцом, днем Творца. То есть, если почувствуют это в виде знания, то день Творца или высшее благо уйдет в получающий келим, называемый келим отдаления. А этого человек не желает, чтобы все ушло в его эгоистическое желание, противоположное духовному, то есть желание получить ради самого себя, а желает он быть слитым с Творцом.
Вы хотите еще раз послушать или сразу спросить? Кто за то, чтобы еще раз прослушать? Ну, еще раз прочитай.
Еще раз 10 отрывок, Шамати, 16 статья. Написано: «Горе вам, жаждущим Дня Творца». Зачем он вам, День Творца? Ведь это тьма для вас, а не свет. И дело в том, что если ожидать Дня Творца, имеется в виду, что ожидать того, чтобы удостоиться идти верой выше знания, чтобы вера была настолько сильна, будто бы видел он воочию и понимал бы со всей ясностью и очевидностью, что это так. То есть, что Творец управляет миром как добр и несущий добро. И не желая человек явно видеть, как Творец управляет миром как добр и несущий добро, ибо видение противоречит вере, ведь вера присутствует там, где она не совпадает с разумом. Человек поступает против разума, тогда это называется вера выше знания. То есть человек верит в то, что управление Творца творением как доброе, творящее добро, и то, что не видит это и не ощущает явно, то не просит Творца увидеть его как доброго и творящего добро явно и внутри разума. А они хотят, чтобы так и осталось у них в виде веры выше знания. Но человек просит Творца, чтобы он ему дал силы, чтобы вера его была настолько сильна, будто бы он видел это внутри знания. То есть, чтобы не было отличия между верой и знанием внутри разума. Такое состояние называется у него, то есть у тех, кто желает быть слитым с Творцом, днем Творца. То есть, если человек ощутит это в знании, тогда День Творца, называемый благо Творца, что все уйдет в эгоистические желания, которые отдаляют его от Творца. А этого человек не желает, ведь тогда выиграют его эгоистические желания, противоположные духовному, то, что направлено против желание получать ради себя, а желает человек быть в слиянии с Творцом.
Прежде всего, что называется понятием «день Творца»? Что это за понятие «день Творца»? Вы поговорите, запутайтесь, обсудите, пока не выясните это понятие, насколько это возможно. Главное — заниматься им. Почему именно это называется Днем Творца, а не обычным днем? Пожалуйста.
Ну что, давайте покрутим. Первая опция — День Творца. Это... Я должен быть уверен, что это не мой день. Не мой день. My day.
Да, not my day, потому что в моих получающих келим есть тьма. Это то, что он говорит. Для чего он нужен День Творца? Ведь это тьма. Но есть такие, у которых есть такое свойство, которое они получают ее, которые, и они могут именно во время тьмы, поскольку это тьма, исходящая от Творца, быть слитыми с Ним и видеть в ней Его величие.
Это значит, что мы должны захотеть быть в силе отдачи на подъеме, в величии. И это должно быть Творца, не наше. Не мы должны этого удостоиться.
То есть, чтобы это не было ощутимо получающих килим.
Развить свет отдачи, то есть нечто противоположное. Мы работаем во тьме, в скрытии, а все, что связано с отдачей, свет Творца означает, что мы хотим присоединиться к Творцу в свойстве отдачи и развить веру в себе, увидеть свет в отдаче.
Да, Творец создал этот мир с целью доставить наслаждение своим творением и привести творение к тому, чтобы оно само стало как он. И день Творца — это когда он смог это сделать. Это день, в котором осуществится слияние, то есть творение придет к тому, что будет он и имя его едино, и все придут к слиянию, в связи между собой раскроют отдачу и единственную силу действующую, как доброе, несущую добро.
Да, пусть так и будет. Мне кажется, быть в подобии свойств, в слиянии. Это день Творца, ну где-то так.
Что добавить? День Творца — это его и для него.
Может, это состояние свечения, но не человеку, а по Творцу, то есть свечение отдачи.
Да, это может быть и таким состоянием, когда мы уже идем за этими килим отдачи, не для того, чтобы осветить тьму в получающих килим. Это уже своего рода переворот, когда мы нуждаемся вначале в Творце, чтобы осветил нам получающий килим, чтобы мы не страдали, а затем день Творца — это день величия Творца, когда мы уже хотим его не для того, чтобы восполнить горечь, которую мы чувствуем, получающий килим. 11 отрывок из трудов Рабаша, 1 том. Вся Тора — это одно святое имя. Мы всегда должны помнить о цели насладить творение. Если злое начало приходит к человеку и задает ему все трудные вопросы фараона, то не нужно отталкивать его, надо сказать: «Сейчас со всеми твоими вопросами я могу начать работу отдачи». То есть не говорить, что вопросы злого начала возникают для того, чтобы понизить человека с его ступени, а наоборот. Они приходят, чтобы дать ему место для работы так, чтобы с помощью этого он будет подниматься по ступеням совершенствования. То есть всякое преодоление в работе называется продвижением в работе Творца. Как монета к монете собирается в крупную сумму, так и преодоления собираются до определенной степени, нужной, чтобы стать сосудом для получения наслаждения. И преодоление означает, что берем часть сосуда получения и вводим в сосуды отдачи, в килим отдачи. Это подобно экрану, который нужно поставить над авиютом. Получается, что если нет у него желания получать, не на что ему делать экран. Поэтому из-за того, что злое начало посылает человеку посторонние мысли, это подходящее состояние взять эти мысли и поднять их выше знания. И это человек может сделать со всем, к чему стремится его душа. Чтобы он не говорил, что сейчас он его оттолкнули от работы, а должен сказать, что свыше ему даны желания и мысли для того, чтобы у него было место внести их в святость. Получается, согласно этому, что наоборот, его приближают сверху, и поэтому ему послали работу. И об этом сказано, потому что прямы пути Творца, праведники пойдут по ним, а преступники споткнутся на них. И еще раз, 11 отрывок из первого тома Рабаша, «Вся Тора — одно святое имя». Мы всегда должны смотреть на цель, что она насладит творение. И если злое начало приходит к человеку и задает ему все трудные вопросы фараона, то не нужно отталкивать его специально. А надо сказать, сейчас со всеми твоими вопросами я могу начать работу ради отдачи. То есть не говорить, что вопросы злого начала возникают для того, чтобы понизить человека с его ступени, а наоборот. Они приходят, чтобы дать ему сейчас место для работы, так, чтобы с помощью этого он будет подниматься сейчас по ступеням совершенства. То есть любое преодоление в работе называется свойством продвижения в работах Творца, потому что монета к монете собирается в крупную сумму. То есть, что все преодоления собираются до определенной меры, необходимой, чтобы стать клей для получения наслаждения. А преодоление означает, что мы берем часть получающего клей и вводим это в отдающий килим. Это подобно экрану, который нужно поставить на виют. Получается, что если нет у него желания получать, не на что ему делать экран. Поэтому из-за того, что злое начало посылает человеку посторонние мысли, тогда это подходящее время взять эти мысли и поднять их выше знания. И это человек может делать со всем, к чему стремится его душа. Чтобы не говорить, что у него сейчас отняли работу, он должен сказать, что свыше ему даны желания и мысли для того, чтобы у него было место ввести их в святость. Получается, согласно этому, что наоборот, его приближают сверху, и поэтому ему послали работу. И об этом сказано, потому что прямы пути Творца. Праведники пойдут по ним, а преступники споткнутся на них.
Как все-таки я присоединяю свое отторжение от работы, от цели, от всего, тоже к продвижению? С помощью каких действий, мыслей, намерений я присоединяю все свое отталкивание, всякие разные виды отторжения к продвижению? Для совершенного кли нам нужны и падения, и подъемы, для того, чтобы накопить и то, и другое. Прошу.
Этот вопрос «как?» — это вопрос на миллион долларов. Как мы можем это сделать? Просто промывать себя этим светом, который приходит через труды Рабаши, нашего Рава, для того, чтобы прийти к тому времени, когда будет у нас требование в работе, чтобы Творец помог. Это, мне кажется, является практикой.
Нужно начать с Творца. С того, что все эти состояния, все эти отторжения, все это как бы то, с чем я себя отождествляю на 100%. Надо начать с того, что это исходит от него, от того, что он пробуждает все это. Это не мое, это от него исходит.
Да, это начало. Всегда прежде всего спрашивать, от кого я получил это состояние, и тогда открытыми глазами смотреть и понять, что является это, этим состоянием и какова цель его, для чего я его получил. Это наверняка для того, чтобы приблизился к нему еще больше. И тогда на самом деле спрашивают, как. Все, как сказали товарищи, в конечном счете мы должны прийти к обращению к нему.
Наверняка человек не может включить все состояния и работать с ними правильно. Поэтому все время он должен находиться в интеракции с десяткой постоянно. И все состояния рассматривать не как отдельные, принадлежащие группе. И это постоянно, имеется в виду внутренняя работа. Все время быть в интеракции с товарищами, работать с ними по отношению к Высшему. Все время в выяснении и требовании, но работа всегда в десятке.
Как можно включить все эти отторжения, которые есть от всего этого? Ну, не знаю, может быть, это система отношений. Можно ненавидеть друг друга или зарезать друг друга, или, может быть, нет, посмотрим.
Когда проходим состояние, как правило, инстинктивно стараемся понять, что произошло, как решить что-то, как разум ищет логику, как успокоиться. И это полностью противоречит тому, что мы читали в прошлой цитате, как ожидать того, чтобы быть выше знания. Мне кажется, в этом наша битва. Не отчаиваться и не прекращать, а продолжать возвеличивать друг другу возможность идти и следовать тому, что говорят каббалисты. Выполни такое неестественное даже действие выше знания.
Да, это, по крайней мере, начинается с понимания. Можно даже сказать, с понимания нашим умом, из того, что нам рассказывают каббалисты. И как мы понимаем, из такого слабого ощущения, что именно это и есть путь. И что на самом деле необходимы все эти подъемы и падения. И я уверен, что на определенном этапе мы начинаем чувствовать это в кли, что есть на самом деле польза от всех этих подъемов.
Это изменение, которое свет, возвращающий к источнику, может сделать в человеке, когда минус обращается в плюс. И свет этот исходит только из работы в группе. И не просто мы должны излить все проблемы друг на друга, но, по-видимому, в десятке нам удастся выстроить кли для получения света. И тогда часть явлений, которые свет делает в каждом из нас, чувствуем ли мы в десятке, каждый в своей десятке? Чувствует ли каждая из десяток, что она поднимается или опускается вместе, целиком, в связях между товарищами? Все вместе поднимаемся и опускаемся, или поочередно, одни туда, другие сюда. Это как волны на море. Иногда они как гармоничны, иногда нет, когда движутся во всех направлениях сразу. Как можно почувствовать это в десятке, если вообще чувствуем? И что мы с этим делаем, если да, чувствуем? Прошу.
Да, есть еще ощущение, думаю, в десятке большего объединения, больше радости, больше важности товарищей, а есть периоды, которые представляются как тьма, как бы ничего не происходит, и все, что ты хочешь, это просто никого не видеть и не говорить ни с кем. И это действует автоматически, без чувства и без ничего. А есть также состояние, когда ты видишь, что кто-то находится на подъеме, а ты как рядом с ним, как мертвым. Все это есть.
Есть состояния самые разнообразные в разных направлениях. Я помню, когда мы были как бы вместе на подъеме, были вместе в падении. Я так воспринимал это. И были состояния, когда вдруг казалось, что часть так, часть по-другому. Мне кажется, и то, и другое.
Я чувствую, что мы как раз сейчас в период, когда мы очень действуем вместе и хорошо чувствуем состояние вместе. И не обязательно проходим вроде бы те же состояния, но важность объединения, важность работы между нами, важность утреннего урока, это горение приходить сюда каждый день, то, что мы почувствовали в последнее время, в которых мы объединены и соединяемся.
Я думаю, что иногда мы чувствуем десятку, когда кто-то из нас пробуждает всех, и не надо быть равнодушными такого вида пробуждением, тут же отреагировать на них, сплотиться, поработать над точкой объединения. Каждый должен изо всех сил трудиться над этой точкой для того, чтобы искры летели, для того, чтобы атмосфера вся разогревалась. Каждый в десятке — это как линия связи с Творцом. И Творец раскрывается в связях с каждого.
Очень устал от этой индивидуальности, когда все кажутся такими же тупыми, как и я. Есть единство.
Да, есть единство в нашей цели или в состояниях, не знаю точно. Когда я прихожу на урок, и у меня нет желания, нет вообще ничего нет. Не работает ни сердце, ни разум, все в тумане. Весь такой погруженный в себя. Как я могу включиться в группу так, чтобы течь вместе с ними? Пусть возьмут меня, и так, как они движутся, как стадо. Есть кто-то во главе, есть кто-то идет активно, а есть кто идет с потоком, следуя за всеми. Как попасть в такой поток вместе с группой? Что они должны сделать, чтобы была такая атмосфера готовности для каждого из товарищей? Вот. Подобрать их в течение всего урока и двигаться. И что этот человек должен сделать, который ни на что больше не способен? Прошу.
На самом деле, на самом деле, с одной стороны, что можно сделать против желания, если тебя опускают вниз и просто сверху гасят тебя. Что ты можешь сделать? Можно сказать, что человек на 100% зависит от окружения. С другой стороны, можно согласиться со всеми этими вещами. А иначе, на самом деле, что за работу мы здесь делаем? Я не знаю, как сказать. Каждый раз можно сделать что-то другое, но нужно исходить из точки, что Творец все время дает человеку возможность выйти, а окружение всегда может включить его в любом состоянии.
Семинар — замечательный пример этому. Учеба без семинара позволяет каждому приходить с той энергией, которая у него есть, и а так он включен в урок. Если я пришел мертвый, я могу точно так же и уйти. А семинар — это та структура, которая вынуждает нас включиться. Хотя кто-то иногда может и приходит с большей силой. Остальные должны за ним прилепиться, следовать. То есть хотя бы повторять за ним его словами. Это уже делает из нас какую-то такую общую структуру.
Человек никогда не знает, каково его истинное состояние, уж наверняка по отношению к духовному. Есть у меня только ощущение, согласно моему разуму, как человек чувствует, чтобы прийти на урок без сил, без цели, без воздуха. Это состояние знакомо нам все, и вдруг во время урока получаем важность и впечатление, это новые мысли и мнения. И у группы есть роль создавать величие и важность цели. По крайней мере, нужно казаться довольными тем, что у нас есть, и что мы можем получить. Это дает силы товарищам сдвинуться с места.
Да, если продолжить Рами, то человек приходит обессиленный на урок, а выходит на подъеме. Что-то же произошло. Ведь происходит какое-то чудо. Значит, есть какая-то сила, которая на него подействовала. Что он ждет? Прежде всего, просто прийти. Опустить голову и присоединиться к каббалистам, к учителю, к товарищам. И мы должны напоминать друг другу, что есть сила, которая всем управляет, раз уж она нас поместила сюда. Надо течь ними. С этой силой. Позвольте ей действовать.
А со стороны группы, группа должна создать такую атмосферу. И перейдем к